Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Это программа «Бизнес-ланч», у микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте, и сегодня начнем выпуск программы с федеральных новостей. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары, который ограничивает торговые надбавки на них. Документ, внесенный депутатами от КПРФ, наделяет правительство России полномочиями по установлению предельных размеров торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров и предельных размеров удельного веса отдельных товаров импортной сельхозпродукции и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров. При этом региональные власти наделяют с полномочиями по установлению перечня отдельных видов продовольствия, на которые устанавливаются предельные значения торговых наценок. Причем, с учетом местной специфики, этот перечень может быть расширен по сравнению с установленным федеральным правительством. Однако уровень предельных значений торговых наценок, устанавливаемых на региональном уровне, не может превышать установленных Кабмином. Против принятия данного законопроекта выступили Думский комитет по экономической политике и федеральное правительство. При этом комитет обратил внимание, что введение госрегулирования цен на продукты питания только в России не соответствует принятым в рамках ЕС с международным договоренностям в части скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики и противоречит законодательству России. Комитет также посчитал недопустимым установление в регионах различающихся перечней товаров и наценок на них, поскольку это фактически означает введение регионального ценообразования, а это уже противоречит статье 8 Конституции, ведь в России гарантируется единство экономического пространства. Правительство полагает, что госрегулирование цен на продовольственные товары может рассматриваться только в качестве крайней временной меры влияния на рынок с целью достижения важнейших социально значимых целей, как это предусмотрено законом о торговле. Установление же постоянного контроля за уровнем цен на продукты в условиях рыночной экономики способно привести к росту цен на другие товары за счет переноса сетями понесенных ими же издержек. В итоге это может привести к дефициту продовольственных товаров, в отношении которых применяется госрегулирование цен. Интернет-магазины могут обязать принимать оплату банковскими картами. Соответствующий пункт содержится в проекте плана графика по реализации правительственной программы по цифровой экономике. Для этого Роспотребнадзор должен разработать изменения в закон о защите прав потребителей, а Минфин, Центробанк и Росфинмониторинг подготовить законопроекты об увеличении доли безналичных расчетов. Они могут быть приняты уже в следующем году. Эксперты и участники рынка поддерживают инициативу правительства, однако указывают, что нужно будет снижать банковскую комиссию за прием карт к оплате. Так, в Европе она составляет 0,5%, а в России достигает 5%. Напомним, программу правительства по цифровой экономике премьер Дмитрий Медведев утвердил еще 28 июля. Она рассчитана до конца 2024 года. Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни, экономики, госуправления, социальной сфере и городском хозяйстве. Сейчас Минэкономразвития и фонд Сколково разработали проект плана графика по нормативному регулированию этой программы. Один из его пунктов – обязать все интернет-магазины принимать к оплате банковские карты. Такие поправки в закон о защите прав потребителей подготовит Роспотребнадзор. Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг при участии группы Киви должны подготовить законопроект об увеличении доли безналичных платежей в России и в обычных магазинах и в интернете. Принятие всех законопроектов запланировано на февраль 2019 года, говорится в проекте плана графика. Однако норма может вступить в силу еще раньше. В следующем году, рассказал Известиям глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цитата: «Допускаю, что депутаты могут внести законопроект в Думу раньше, чтобы ускорить процесс его вступления в силу. Мы сейчас обсуждаем это с правительством, в том числе и с Роспотребнадзором. Но нам еще нужно будет время для принятия подзаконных актов. Если законопроект внесут депутаты, то он может вступить в силу или во втором квартале следующего года, или 1 июля», заявил Анатолий Аксаков. Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил рост цен на красную икру. Об этом сообщает Интерфакс. По его словам, рыбаки не причастны к повышению стоимости продукта. Как рассказал Шестаков, цитата, повышение цены на красную икру связано со спекулятивным настроем рынка и не зависит от результатов Путины, которую нельзя в целом назвать провальной, конец цитаты. Он также отметил, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года пойдет на снижение. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выступил против предложения Минфина ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции. Об идее Минфина ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов стало известно на прошлой неделе. Министерство хочет приравнять импорт, попавший под эмбарго продукции к ввозу в Россию ядерных отходов и ядов. Именно под эту статью Уголовного кодекса о контрабанде расширяет подготовленный министерством законопроект. Таким образом, за ввоз санкционных продуктов можно будет получить от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Позднее Минфин уточнил, что в случае реализации его предложения уголовная ответственность за ввоз в страну санкционных товаров не затронет физических лиц. Ну и прямо сейчас мы переходим к интервью в первой части нашей программы. Мы сегодня беседуем с бизнес-тренером, политиком и философом Ириной Хакамадой. Ирина Мусуловна, давайте начнем с политики, буквально телеграфным стилем. Вот на ваш взгляд, то, что происходит сейчас, я имею в виду с выборами президента, это такой фарс театральщина, в том смысле, что президент делает вид, что он выдерживает паузу, там, отвечая на вопрос наших коллег.
Да, я считаю, что это шоу. Но нас же как-то оживляет в течение такого длинного периода процесс выбора.
Интрига главная в чем будет заключаться? То есть все царя попросят в конце концов возглавить или...
Да нету никакой интриги. Какая разница? Будет избираться Владимир Владимирович, он победит.
И все будет хорошо, будем надеяться. Ирина Сулановна, давайте к экономике перейдем. Вот на ваш взгляд, если говорить о том, как добиться успехов в бизнесе, все-таки патернализм, о котором так много говорили, скажем, в начале нулевых, он уже ушел в прошлое, то есть тема вчерашнего дня, или это может быть позавчерашнего, или патернализм сегодня это актуально для России?
Ну, патернализм это устаревшее понятие, оно не такое четкое в России. Патернализм есть и в Японии, например, опека со стороны государства, компании. Для малых это помощь, а для крупных это рекомендации, в какие страны ходить, в какие нет. Всем известно, что в Японии ни одна крупная компания не двинется на внешний рынок, пока не узнает позицию государства. У нас другая проблема, не патернализм, а госкапитализм. У нас доминируют госкомпании, которые владеют не только финансами, но и доступом к бюджетным средствам и административным ресурсам, связанным с властью. А все остальные очень плохо выживают, потому что с одной стороны им никто не доверяет, с другой стороны малый и средний бизнес боятся. Почему? Потому что из него вырастают свободные граждане, независимо от вас.
Ну, то есть, получается, что мы как бы в таком симулякре, что ли, живем сейчас, то есть, в котором государство вроде бы должно обеспечивать бизнесу прозрачные условия для старта и для деятельности, но по факту не обеспечивает.
По факту нет. Как вы видите, по статистике прорывов никаких не существует, удельный вес не растет. То есть, сейчас есть две области, в которые не идут умные люди. Первое, никто не хочет идти во власть, даже в крупные госкорпорации, понимая, что там свободы никакой нет. А второе, малым бизнесом тоже очень сложно заниматься, если он только не IT-бизнес. То есть все, что касается производства, все, что касается торговли, аренды помещений и так далее, сервисные услуги, что опять связано, если не с интернетом, а с реальным съемом помещений, как, например, вот в Москве, то это все такие проблемы, то продвинутые или уезжают из страны, или уходят в серую экономику, занимаясь фрилансерством. И только немногие из них идут в небольшие предприятия, потому что был стимулирующий измененный налог и упрощенная система налогообложения, но ее тоже могут все время менять в худшую сторону, особенно после окончания выборов, уже где-то нужно собирать деньги.
Вот у нас на примере Пермского края, если взять статистику и посмотреть деятельность уполномоченного по правам предпринимателей, то выяснится, что, скажем, в этом году одна из основных проблем малого и среднего бизнеса – это проблемы, связанные с некорректностью по версии проверяющих органов работы с бюджетными субсидиями.
Вот, да, количество проверок выросло, и их количество будет расти дальше. И понятно, почему, я уже эти причины перечислил.
Но это такие проблемы институциональные, в том смысле, что они объективно обусловлены, или такие доморощенные проблемы, на ваш взгляд?
Они и то, и другое. Институциональные проблемы существуют во всем мире, как работать с малым бизнесом, потому что на всех денег не хватит, но создавать стимулирующие правила игры и доверять. Но эти проблемы преодолеваются, и во всех развитых экономиках малый бизнес, ну, точно как минимум 50% ВВП создает. У нас они не преодолеваются по тем причинам, по которым я сказал, то есть это еще и доморощен.
Сегодня цифровизация экономики, мы очень часто это слово слышим в различных медиа, это, на ваш взгляд, очередной рефрен, который повторяет власть с целью отвлечения, скажем, внимания, или это реальный такой, ну, как сейчас модно говорить, драйвер роста?
И то, и другое, опять же. Власть перед выборами вообще все подхватывает, чтобы как-то казаться более современной. Но, с другой стороны, она не может не считаться, что все равно этот рынок развивается благодаря интернету. И это не только криптовалюты. Цифровая экономика означает, что везде, где только можно, человек, там, где он выполняет простые функции, заменяется искусственным интеллектом, потому что компьютер работает с большими данными, big data, перебирает варианты с дикой скоростью и находит нужный вариант. То есть постепенно идет выталкивание тех специальностей, которые не обеспечивают креативного прорыва, и наоборот идут поиски того человеческого ресурса, который может конкурировать с компьютером, ставя, например, ему задачу. Потому что кто-то должен поставить задачу, а для этого понимать, что произойдет в будущем. То есть цифровая экономика – это тренд, с которого никому не убежать. избежать, но у меня впечатление, что у нас она воспринимается примитивно.
Ну, у нас, на ваш взгляд, как картинка, как пазл складывается сейчас у тех, кто принимает решения, я имею в виду?
Ну, в госкорпорациях идет постепенное сокращение работников, действительно идет сокращение и бухгалтеров, там, где можно их заменить, ими надо заниматься хитрыми схемами, и замена, например, исследовательских программ. Но об этом даже Центробанк заявил, в интернете эта информация была, что компьютер, собирая огромное количество сообщений об экономике в сетях, дает более достоверный прогноз роста или падения ВВП в России, чем статистические органы, которые работают традиционными институтами. Вот вам пример, как совершенно по-другому осуществляется работа с большими данными. Поэтому это все медленно, но двигается.
Вот в Перми вас ждет семинар, на котором, ну, на мой взгляд, оценочное суждение. Вы скорее там не о бизнес-истории будете говорить, да, а скорее о философском таком подходе, там, как добиться успеха, рестарт, перезагрузка, как угодно можно называть. А на ваш взгляд, вот чтобы сегодня добиться успеха на излете 2017 года, личностными качествами, какими человек должен обладать?
Господи, да никакими особенными качествами он не должен обладать. Просто он должен не быть банальным. Вот и все. И при этом чувствовать и просчитывать то место и время, где он может появиться, и с минимальными затратами достигнуть максимального результата. Но для того, чтобы это сделать, неважно, кто вы, директор завода крупного или фрилансер, который решил начать новую жизнь. Вот для этого и нужен рестарт. Поэтому я не занимаюсь... Да, я философ, я в определенной степени мыслитель. Но все мои инструменты, они связаны просто с вскрытием дополнительных ресурсов в человеке. Именно для того, чтобы он смог конкурировать с компьютером. У компьютера нет рестарта. Ему дали программу, он перебирает вариант. А человек, если его выталкивает компьютер, должен уметь ставить задачу. Для этого ему нужно постоянно перепрограммировать свою собственную программу. Потому что мы, грубо говоря, с 25 годам у каждого человека создается свой потенциал. Он связан с традициями в семье, в обществе, с религией, с отношениями с родителями, друзьями, в школе, в институте. С 25 годам он все это набирает. Дальше у него возникают некие штампы. Он по ним идет. Но мир-то стал меняться с дикой скоростью. Революция-то технологическая произошла и происходит каждый день. Сжимание информации, уплотнение происходит каждую секунду. Новые технологии появляются каждую секунду. Если он не будет менять свои коридоры, по которым он ходит, он просто никуда не успеет. Его выбросит этот технический прогресс на улицу.
Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Это программа «Бизнес-ланч». Напомню, что прямо сейчас мы беседуем с политиком, бизнес-тренером и философом Ириной Хакамадой.
Ирина Усовна, а возраст невозврата для собственного перепрограммирования, он существует?
Слушайте, ну зачем вы меня спрашиваете про этот возраст, да? Ну вы на что намекаете?
Я ни на что не намекаю, нет, ну 25 лет. А когда не поздно, я вот о чем спрашиваю. Хорошо, к 25 годам у нас картина мира сформирована. Хорошо, а когда не поздно, на ваш взгляд?
Не картина мира, господи, ни один человек не может сформировать объективную картину мира, на это не претендовал даже Эйнштейн. Это невозможно сделать. Сформировано собственное мнение об этой картине. И оно абсолютно субъективно. И если ты неудачник, и если у тебя ничего не получается, это не значит, что нужно клять всех вокруг. Это значит, ты вообще-то сидишь не в том коридоре. Его надо менять. Для этого делается рестарт.
По поводу стартапов, Ирина Мусуловна, на ваш взгляд, стартап сегодня, вот это скорее о том, что зависит от тебя, или здесь без помощи властей не обойтись?
Господи, ну смотря какую жизнь вы себе выбираете. Если вы выбираете лоббирование в коридорах власти...
Нет, мы говорим о честной игре без лоббирования. Мы говорим о честной игре вот при всех там прочих равных. Там есть бизнес-идея, есть там бизнес-проект, без всякого лоббирования.
Есть законы стартапа, они не зависят, вы с государством или без, понимаете? Есть объективные законы стартапа. Первый закон, тот, кто обладатели идей чаще всего плохое управление. Если вы хотите стартануть и заработать деньги, и у вас в голову пришла идея, то вы должны собрать команду, те, кто профессионально вам поможет это все организовать и просчитает прибыль, но при этом они будут энтузиастами разделять вашу идею. Один носитель идеи сделать стартап не в состоянии. Наоборот, если вы хороший организатор, вы такой бывший комсомолец и связанный с чиновниками, все у вас тип-топ, но все по-честному, вы хотите реально сделать крутой продукт, но у вас нету никакой идеи, вообще не знаю, чем заниматься, вообще ничего нельзя начинать делать. Поэтому Насим Талеб прекрасно сказал, сегодня, вне зависимости от падения экономики или взлет экономики у вас в стране, вне зависимости, дали вам кредиты государство или не дало государство вам кредит, есть ли у вас деньги или нет, вы можете быть очень успешным, если у вас есть гениальная идея, которая востребована на рынке. И второе, вы нашли двух человек, которые ее разделяют, энтузиастов. Даже не важно, насколько они профессионалы, но у вас есть команда таких же креативных людей. И вы сможете победить ситуацию. Поэтому, когда вы говорите, что ваши лекции больше о философии, вы должны понимать, что сегодня весь рынок глобальный. Именно благодаря оцифрованию становится очень индивидуальным. Поэтому и менеджеры, и директора, даже я читала, металлургических заводов, теперь просят вообще вскрыть их, дать им инструменты вскрытия своих других возможностей. Потому что по-другому нельзя с этой экономикой, с этой цифрой, с этим компьютером конкурировать.
Такое рискованное суждение, но выскажу. Но у нас же все равно такая традиционная, традиционалистская экономика, да? Она такая постсоветская.
Если она традиционалистская, тогда ищите себе жениха или невесту среди крутых чиновников. Но я надеюсь, и я думаю, что у вас большинство таким ресурсом не обладает. Не хватит этих детей, этих связей на всех. Поэтому всем остальным, не важно, какая экономика, все равно тренд есть, и только те, кто сметает национальные границы и видит картинку в целом, они попадают в нужную точку. Это все оправдание. Потому что слово «традиционалистская экономика» — это обобществление политолога. Понимаете, к бизнесу не имеет отношения. В бизнесе есть точно конкретные точки роста. Все.
Но в современной бизнес-логике России это вообще конкурентный продукт, на ваш взгляд, как глобальный
бизнес
проект?
Бизнес не бывает вообще как глобальный. Где-то мы конкурентны, где-то нет. В целом, с точки зрения новой экономики, мы отстали. Почему? Слушай, она у нас дает 2-3% ВВП. То есть экономика интеллекта.
Отстали, вообще отстали? То есть имеется...
От развитых...
Я понимаю, но это такие хронические наболевшие проблемы, о которых озвучивают новые...
Боюсь, что мы отстали навсегда. Всегда есть, конечно, способы развернуть все резко в другую сторону, но, по-моему, этим во власти никто не занимается, а просто занимается поисками способов собрать людей последние и каким-то образом договориться с нефтяными странами, чтобы стабильно была высокая цена на нефть. При таком состоянии экономической элиты, конечно, мы отстали навсегда.
Ну, можно ли назвать ее элитой? Потому что, если так брать уж совсем определение, элита – это люди, там, определяющие, там, разделяющие какие-то идеи людей, населяющих собственную страну.
Есть теологическое определение элиты, а есть конкретное политическое. На данный момент те, кто у власти, есть элита. Все.
Ну, по факту,
я
да.
Я имею в виду экономическую.
По факту, да. А у нас есть свободные граждане, на ваш взгляд, которые способны сформировать запросы этой элите? Ну, по факту.
Конечно. Эти запросы давно уже формируются. Но их что? Никто не объявляет. Поэтому повестка дня формируется сегодняшней элитой, а не гражданами свободными. Почему не объявляют? Потому что иначе им придется валить из страны. Вот и все.
Ну, это такой симулякр в том смысле, что однажды котел взорвется или аварийный клапан еще работает?
Не знаю. Посмотрим. Зависит все от цен на нефть.
Как долго можно балансировать на этой грани, на ваш взгляд?
Столько, сколько будет цена на нефть. Столько, сколько нет, будет пользоваться спросом.
Ну, завершить разговор хотелось бы чем-нибудь оптимистичным. А с чем приезжаете в Пермь, с каким настроением? Вообще, вот по поводу ближайшего семинара, какие планы уже есть? Есть ли там, ну, может быть, я там не конкретная ясность, кто будет там участвовать, кто примет участие? Основная повестка, что, о чем основной месседж, который хотите донести?
Что каждый человек, вне зависимости от той среды, в которой он вырос, может быть успешным. Главное – копать самого себя и не ставить себе ограничений. Ограничения только одни. Не доставлять вред другим людям. И все, в рамках закона. Все остальное человек бездомный. Он может вычерпать из себя все, что угодно, и достигнуть успеха. У нас, к сожалению, люди до этого доходят, и то не все, только после дикого отчаяния. И то не все. А вообще-то это нормальный способ бытия, совершенно ординарный и достаточно скучный. Просто человек все время меняет. Такая прописная истина.
Это должен быть...
В этом случае она была объявлена как закон жизни еще в 6 веке до нашей эры.
Это готовы понять и принять, и как, там, скажем, информацию к действию, не к размышлению, но действию, лишь малая часть из нас или неограниченный так, круг людей?
В Перми, кстати, люди очень продвинутые, поэтому, надеюсь, они меня поймут.
Ирина Цуловна, спасибо большое вам за интервью, успехов вам, пожалуйста. И ждем в Перми. Спасибо, до свидания, всего доброго.
До свидания.
Напомню, что в первой части сегодняшнего бизнес-ланча мы беседовали с политиком, бизнесменом и философом Ириной Хакамадой. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.